Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы встречаемся с доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым в нашей студии. Валентин Михайлович.
Здравствуйте.
Давно мы не виделись.
Да, да, давненько, давненько.
Ну, вот сегодня ваш визит в нашу студию как раз о том, как можно отрефлексировать вот наше сознание по отношению к происходящему в нашей жизни. Мы очень часто обращаемся к этой теме, в том числе и к священникам, и к нашим гостям. Вот как вы сейчас понимаете нашу ситуацию?
Ну, ситуация, кризис в переводе с древнегреческого – это суд. То есть, фактически, над нами устроен суд. Мы, видимо, зашли в такой тупик, в такое неподлинное существование, что жизнь нас и справа, и слева, и сверху, и снизу, она нас бьет. Потому что мы утратили естество своей природы, мы утратили разумение. Мы либо плывем по течению и живем по течению, и как бы вот подглядываем через как бы плечо, осторожно, переключая один канал на другое, а что происходит? А происходит множество событий. Судьбоносных событий, идет война, реальная война, льется человеческая кровь, война ведется современными средствами убийства, то есть стреляет ракеты, значит, применяют какие-то тектонические там мощные вооружения и, значит, стирает с лица земли целое государство. Значит, идет война, и как это ни печально, в нашем мире, на территории России, на территории Украины, на границах современной России идет война, и война ожесточенная, и бывшие наши единокровные братья, украинцы, они, значит, стали врагами, причем идейными врагами, ненавидят, значит, у них своя символика, свое понимание жизни, и они с яростью необыкновенной набрасываются, устраивают диверсии и, значит, вот ведут войну, хотя при этом сами погибают. Фактически, ну вот Украина, которую я знал раньше, она уже перестала существовать. Там те районы, те улицы, те города даже, они стерты с лица земли. И вот, значит, идет война, несмотря ни на какие праздники, ни на какие там перемирия, идет война. И это обезоруживает, значит, разводишь руками, и на эту войну забирает наших молодых людей, которые расти, значит, заводить семью, значит, строить свое будущее, а попав на войну, там будет он жив или не будет, это еще вопрос, и потом это суровое испытание. Философы говорят, экзистенциональная ситуация, пограничная ситуация между жизнью и смертью. И здесь как раз, по идее, надо задуматься, что происходит. Надо переоценить ценности. Значит, мы жили как-то слеповато, мы доверчиво жили. Значит, как так получилось, что среди нас есть люди, которые предатели? Как так получается, что, значит, мы живем в самой богатой стране, где великие просторы, раздольные реки, значит, океаны нас со всех сторон, воды океанов омывают. Значит, у нас должно быть море рыбы, множество рыбы. У нас должен быть хлеб, у нас достаток разной пищи должен быть. А, значит, люди живут бедно, очень бедно. Бедно, потому что те зарплаты, те средства, которые я зарабатываю, я пенсионер, но я вынужден работать, иначе я за квартиру не заплачу. Я пенсионер, вроде бы всю жизнь работал, честно работал, и я должен на одну пенсию жить. Но это невозможно. Моя пенсия смешная. 22...
Да, мы понимаем эту ситуацию, потому что так живет большинство.
Так, да,
все пенсионеры работают на двух работах.
Совершенно верно. Что... Студенты вовсе они не богатые. Они богатые. И стипендия у них там одна или две тысячи, но это все равно как две копейки.
Какие стипендии сейчас?
Ну, не у всех, у некоторых есть. А некоторые часть, некая часть, я не знаю, сколько не подсчитывал, но они платят за учебу. То есть это одно из прав, такое прав, которое оно должно даваться в первую очередь для молодых. Они должны учиться, они должны вот, получить знания, чтобы получить хорошую должность, чтобы войти в жизнь зрелым человеком. А они должны платить за учебу. Не у всех же есть деньги, чтобы платить за учебу. И поэтому вот, а кто учится? Кто учится? Ну, учатся хорошие ребята, девчата, значит, и хорошо учатся. Но если посмотреть с точки зрения качества учебы, ну, она идет на профессиональном уровне, все преподаватели выкладываются, но само отношение к жизни, философское отношение к жизни, оно стало таким пофигистским, оно стало либо либеральным, главное – свобода, значит, оно стало ну, эгоистичным, то есть моя хата с краю, ничего не знаю. Вот происходит атомизация. Мы теряем, значит, национальную идентичность, культурную идентичность. Мы люди вообще. Значит, люди вообще какой-то мировой культуры. И, значит, у нас нет критериев оценить, это правильно или неправильно. Вот происходит, ну вот идет война, значит, на Ближнем Востоке. Значит, там религии, которые укоренены, значит, аятоллу убивает, он же, ну, верховный правитель, а его просто как собаку убивают. И все, значит, все мировое сообщество это воспринимает как бы как должно. Ну, война идет, они между собой разберутся. И вот одна мощная страна, сверхмощная страна, США, творит все, что хочет. Творит. Трамп говорит, я заключаю сделку. Значит, наша главная задача – это наши интересы. История изменилась, понимаете? Правила игры существуют все-таки в истории. Международное право работает, а у них, значит, вот свои права. И вот, ну, вот такого беспрецедентной наглости, как сейчас существует в международной политике, наших, скажем, спортсменов нельзя. Сейчас спортсмены, значит, из США, из Израиля, пожалуйста, могут в любых соревнованиях участвовать. Это двойные, тройные и прочие стандарты. Значит, искать правду здесь бесполезно. И вот здесь некая отопель, ну, ситуация такой растерянности возникает.
Отропь.
Да, да. И, значит, ну, а что происходит? Это действительно апокалипсис, конец мира. Ну, потому что, ну, война не по правилам. Войны всегда не по правилам. Но здесь вообще самое во всем масштабе. И не стесняются, и так сказать. Одни есть, ну, очень хорошие люди. и все зеленый свет ехать, делать все, что... А другие как бы недочеловек. Ну, это уже, ну, это фашизм, национализм. Чем это отличается от Второй мировой войны? Та же риторика, тоже варварство. И, ну, это все можно подать как угодно. И у кого средства массовой информации, тот так и подает. Ну, а у нас вообще не подает. У нас средства массовой информации – это праздник. У нас карнавальная культура. У нас вот идет уже, не знаю, с какого времени, это все шоу. Одно шоу, другое шоу. И шоу беспризорники, значит, шоу устраивают. У них нету ни отца, ни матери. А они, значит, ты супер, ты супер. Это как-то пир во время чумы напоминает мне. Значит, если проблема есть, у нас же беспризорников больше, чем после Великой Отечественной войны. Как в мирной стране столько беспризорников? Разрушается семья, основа всего. Разрушается семья. А что сделано относительно решения этой проблемы? Как вы можете помочь молодым людям вот, образовать семью? Им же надо жилье, а ипотека – это значит, это судный процент. Они берут в долг, а это надо отдавать, а там проценты. Так они в кабалу попадают, понимаете? Ну, это в лучшем случае, в лучшем случае. Затем высшие, так сказать, ценности, связанные с духовным чувством – любовь. Любовь – это жертва. Любовь – это умение отдать себя, умение привнести во имя семьи, там, где будут дети, самого себя, свой труд. Значит, это жертвенное дело. А у них праздник. Прожили 3 месяца, не сошлись характером. Так это, что это за любовь? Что это
такое? Вы знаете, Валентин Михайлович, вот батюшка говорил недавно об этом, то мы вот так в беседе личной с ним общались, один из священников знакомых говорил, что вот вы сейчас говорите, да, что такая политика государства, вот на самом деле как бы эти слова одни такие идут, а если бы, говорит, вот по... В истине везде звучало, вот и по-настоящему мы видели вот эти дела относительно семьи, укрепления семьи, чтобы это вот народ действительно понял, что вот семья самое главное. А сейчас, извините за выражение, всем вообще все пофиг. Вот как бы такое время наступило, и вот у меня такое вот чувство, что вот даже вот как бы я себя ловлю на том, что иногда возникает такое состояние, что, ну вот как вы говорите, что оторопь тебя берет, вот глядя вот на все, что...
Это такое горькое удивление.
Четкое, очень выразительное слово, да? Для вот понимания того, что происходит, вот правда.
Значит, и в принципе, вот в молодежь надо вкладывать. Значит, вкладывать вот этим студентам надо платить стипендию, потому что они будущее, а их особо как бы, ну, не балуют. За учебу платят, стипендию не дают.
Сейчас бюджетные это места есть у вас?
Ну, бюджетные места есть, да. Ну, у нас в основном бюджетные места. Но бюджетные... Тут же есть еще другая сторона. Это у нас равенство. Но равенство... Каждый имеет право на учебу. То есть равное право. Но равное право – это право возможностей. Право есть, а возможности нет. Возможности нет. Значит, если он из сельской местности, ему надо, значит, вначале поступить, он закончил не школу, там, не девятку, не двойку, если вот Екатеринбург, такие раскрученные школы, там, хорошая педагогика, хорошее получают образование, они сельскую школу получили. Там учат на несколько порядков хуже. Хуже. У них нет инструментов, у них нет соответствующих преподавателей. А право есть на равных. Ну, так чтобы они могли поступить, им надо устроить рабфак какой-нибудь, подготовительные курсы. Иначе они не поступят. Право возможности. Право возможности. Возможность должна быть реальна. То есть, если есть право на высшее образование, то оно должно быть гарантировано. Гарантировано, но гарантировано вот созданием этих возможностей. Понятно, что люди с сельской местности не имеют получить хорошее образование. Понятно, что в семье, где ну, родители не очень образованные, зарплата не очень, он, значит, и он как бы ориентирован сразу на профессию в ПТУ там, или еще куда-то, то он, у него нет этого шанса поступить. Это есть вот это неравенство прав. Здесь нету права у молодежи. Это молодежь. Ну, а старики, какая пенсия у них? Вот всю жизнь человек работает, а получает кукиш с маслом. Ну, на пенсию, которую я получаю, нельзя прожить, потому что за квартиру даже не хватает заплатить. Значит, я должен работать, Значит, а я должен помогать уже внукам.
Я сам себе... Они должны нам помогать.
Нет, так они еще маленькие, они не могут помогать. Значит, вот, ну, по идее, отцы, если они работали, ну, самое старшее поколение, то они должны быть при деньгах, при домах обеспеченными, А мы всю жизнь проработали, и вот как бы ничего не заработали. Почему так? 3% очень богатых, 97% бедные. Но это диссонанс. Это как ни крути, тут никакой справедливости нет. Потому что это объективная разница. Разница классового неравенства. То есть есть у нас идентичность еще классовая.
Валентин Михайлович,
да.
Я могу сказать только, что нету в этой жизни счастья.
Нет, жизнь есть борьба с точки.
И эти 3%, они тоже свои испытания несут.
Они, ну, все, так все,
богатых
все,
жалко.
Всем, значит,
больше жаль, ну, чем бедных людей.
Ну, сказано же в Евангелии, значит, у всех крестный путь, узкий путь.
У каждого, да.
Да, каждый человек проходит через этот путь. Но это путь как бы в царство иное. Это путь, который, ну, человек проявляет в себе, ну, вот, черты святого человека. Он стремится к этому, быть, соответствовать Христову пути. Это другое, и это задача каждого человека по максимуму. А с точки зрения, ну, обыденной жизни, значит, что меня как бы вот сейчас напрягает в этой жизни? Значит, человек терпит поражение, он становится день ото дня глупее, потому что жизнь, где постоянный праздник, где, значит, шоу сменяется другим шоу, где главные, так сказать, фильмы – это детективы, где в этих детективах кровь льется рекой, где на экране убивает, ну, просто играючи человека. То есть нам транслируют жизнь зверей, не людей, а зверей. А это же проникает в сознание. И все, глядя на это, они там играют хорошие актеры, они играют, ну, превосходно, и иногда еще хочется подражать такому актеру, как он решает проблемы. А проблему он решает с позиции силы, с позиции, ну, озверения, зрение, он переходит все ну, ненависть, мщение, то есть все такие зоологические чувства, они выползают. Первое. И кто герой, кто человек, кто святой, кто, значит, а где, так сказать, внутренний мир человека, душевный, духовный мир человека. А, значит, я студентов спрашиваю, у вас есть внутренний мир? Они говорят, ну, конечно, есть, мы биологию сдали, физиологию сдали. Я говорю, нет, другой мир, вот под именем душа, дух, что вы понимаете? А душа, ну, психика. Ну, а что психика? Психика – это, ну, психика для Сократа – это вечная память, которая дается каждому человеку с рождения, память о мире духовном, вот о божественном мире. То есть она присутствует, она, все это известно, и, значит, оно в этой генетической памяти всплывает. Но мы же не доходим до этого, мы в эту память вообще не заглядываем. А что такое духовная воля? Духовная воля, вот на примере, так сказать, литературы Ницше, Достоевского, значит, «Преступление и наказание», значит, появляются герои, которые говорят, значит, воля к жизни, воля к власти – это императив настоящего человека. Значит, воля к жизни – значит, это эмансипация безусловного инстинкта. Это значит, разбуди в себе зверя, разбуди в себе волю, которая, значит, будет звериной волей, волей, в которой ненависть, агрессия – это естественное чувство. Значит, надо быть первым, надо завоевать поляну, значит, и цель оправдывать средства. Цель оправдывать.
Вот, Валентин Михайлович, вы сейчас
но это
можете?
Вот, да.
Вы можете сейчас вот как бы для себя объясните, как вы понимаете вот ту ситуацию после специальной военной операции, которая уже пятый год идет, вот что происходит с российским обществом, с нашей властью. Именно не хотелось бы о политике говорить, но вот духовные такие аспекты, они все равно, мы их чувствуем все, потому что, ну, я бы даже так сказала, что вообще в принципе для человека всегда было проблемой найти общий язык друг с другом.
Значит, здесь у нас богатый опыт. У русских людей mm-hmm. богатый опыт. Значит, мой дед воевал там на гражданской войне, в Первой мировой войне. Значит, мой отец все прошел, и мать, Великую Отечественную войну. Они воевали от первого дня и до последнего дня. Что такое война, они, значит, не понаслышке знают. Значит, когда пришло время меня в армию, дед меня провожал, как вот он, у него память была, как на первую войну, как отца они отправляли, значит, они также отправляли, как, ну, на последний бой. Это вот...
Так в армию он вас отправлял, да?
Не, ну, они там какой-то обряд устроили и так mm-hmm. далее. Значит, ну, они относились серьезно, что, уходя в армию, как правило, попадешь на войну. И действительно, я пришел в армию, там, значит, потом наши войска ввели в Чехословакию, там война реальная была, значит, Даманский... Там с Китаем был конфликт, я как раз служил там, то есть война вот прямо так сразу цепляется, она как уходишь в армию, там так рано или поздно ты встретишься с этой войной, и там же люди получают оружие, и, значит, кто-то идет охранять склады, да, ну, у него оружие, но есть бандиты, которые пытаются там вскрыть. То есть в армии оно, оружие, часто применяется. Кто-то, значит, сбрендил там, ну вот, попал в армию, ему дали оружие, а его там обижали, да, старики еще. Он получил автомат, он приходит в казарму и начинает стрелять. То есть в армии, ну, там, вот, где оружие есть, там либо солдат посылает в горячие точки, либо, значит, в самой армии там возникают конфликты такие. На грани. Ну, армия это ну, люди получают оружие. И они должны хорошо им владеть и применять, если потребуется. И готовят так. Потом, значит, вот, мое поколение, вот, все служили, да? Потом, значит, уже стали не служить. Одни получают как-то белый билет, другие, значит, не знаю как, в армию не идут, не идут. Ну, а у нас же еще идет и другая война. Вот я прошел 90-е годы. У нас же реально шла вот на Уралмаше война. Убивали. Директора завода в Уралмаше убили.
Да вообще на улице стреляли.
Так нет,
конкретно
там, вот,
днем перестрелка была. Я знаю, что такое Уралмаш.
Да, нет, я это видел, значит, и бандиты эти не скрывались, они среди нас жили, понимаете, значит, эти крутые и так далее. И, значит, война была против, значит, нравственности, везде пооткрывали притоны. Проституция расцвела и так далее. Это война была, война. Значит, карали детей, вот там Эпштейн и так далее. Я помню, приехал, выступал у нас в доме, как его, вот этот самый театр-то молодежи.
Растрады?
Да. Ну, там, значит, приехал, значит, я уже на теологическом вот перешел. Я помню, приехал монах с Кипра. И вот он вышел на...
Наверное, не в театре эстрады это было.
Дом молодежи где-то.
А, во дворце молодежи.
Да, во дворце молодежи, да. Молодежи. Дворец молодежи. Вот он вышел на этот дворец молодежи. Патриарх был наш как раз. Но он тогда не патриарх был, а был уполномоченный по иностранным делам. Кирилл был тогда, ну, он не был еще так патриархом, но он присутствовал там в этом, во дворце молодежи. И вот этот из, помню, он приехал, этот монах, говорит, братья и сестры, говорит, у вас, говорит, везут эшелонами молодых девушек, вот в притоны, значит, там на Кипре или еще где-то. Они, говорит, страдают, они там кончают жизнь самоубийством. А вы здесь вот ничего не говорите. Я взываю, говорит, к вам. Вот там, говорит, погибают ваши женщины. Ну, вот эти слова прозвучали.
Ну, и вам запомнились.
Ну, мне-то запомнились. Uh-huh. Ну, и я видел, значит, просто развращали. Семью тогда разрушали, понимаете? Тогда проститута стала легальной. Это тоже была война. Вот война. Мы постоянно находимся в состоянии войны. Но она была тогда открытая, злая, да? Сейчас она скрытая. Значит, сейчас вот этот образ жизни, ненормальной жизни, греховной жизни, он пропагандируется через эстраду, через, ну вот...
Через кинематограф.
Ну, совершенно верно, да.
Так называемая культура в кавычках.
Да.
Антикультура.
И это стало как бы порнофильмы. Я помню, я пришел, значит, домой, и я смотрю, вот у меня дети были маленькие, они смотрят порнофильм. Я говорю, откуда вы взяли это? А говорит, папа говорит, нас подключили бесплатному телевидению. Кто подключил? Выяснилось, что бывший, значит, комсорг, там, комсомолец был, стал бандитом. И вот эти, вот это все для них это деньги были. То есть то, что было вот в 90-е годы, это была война. И я был на этой войне. Я видел, сколько погибло людей, сколько было сломано жизни, понимаете? Трагедия была. Сколько стали бедными, обкраденными. Все стали челночниками, все барахло продавали на этих рынках и так далее. Бандиты просто ходили свободно по городу и делали все, что угодно. Ездили на своих машинах, значит, устраивали свои сходники и так далее. Они воевали, взрывали друг друга. Значит, ну, иллюстраций было множество. Война была здесь. Значит, война была здесь, значит, у нас в Екатеринбурге напечатали уральские франки. Они хотели, уже захват шел территории, понимаете. Значит, вот Советский Союз разделили на государства, вот Узбекистан, Кыргызстан, там, ну, все республики, значит, Грузия, ну, все свободные республики, они стали свободными, они стали независимыми. Прибалтийские республики. И это все на наших глазах. Вот рушились границы, шел грабеж. Это эшелонами везли вот этих самых женщин за рубеж, значит, живой товар. А был идеологический фронт, значит, я участвовал на этом идеологическом фронте под управлением Министерства образования Российской Федерации, значит, под крышей работал фонд Сороса. А Сорос – это тот мультимиллиардер, который реализовывал в жизнь доктрину «открытое общество». Карл Поппер, один из идеологов, но главный идеолог, который написал эту работу, работу «Библия либерализма», «Открытое общество и его враги». И вот они определили «Открытое общество и его враги». А Сорос, значит, чтобы эти идеи были реализованы, они должны были преподаваться в школах. Значит, эти идеи, прежде чем их преподавать, надо было написать учебники.
Ну, то же самое сделали с украинскими детьми.
Да, 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 совершенно верно.
Один в один.
Да, ну, тоже и фонд Сороса там также работал. Вот была оккупация России, культурная оккупация, понимаете? Значит, Голливуд, все, только фильмы Голливуда идут. Наше кино уже не существует.
А сколько было секс-просвета? Сколько боролись вот люди, фильмы снимали, вот люди, которые очень-очень переживали за это. Ну, что вообще вот происходило? Полная свобода, в кавычках, нравов. И
так, ну, это все было на моих глазах.
А сейчас у нас еще хуже.
Я помню, когда мы открыли кафедру теологии, ну, это было как бы, ну, с одной стороны, с точки зрения советского интеллекта, интернационалистов, атеистов, это было, ну, невероятно.
Значит, Валентин Михайлович, давайте мы с вами об этом в следующей нашей беседе поговорим.
Ну, я хочу сказать просто, вот вы говорите, что происходит. Вот происходит, мы на войне находимся.
Ну, вот отец Александр Дубасов же, я ему периодически этот вопрос тоже задаю в своих передачах.
И война, она не заканчивается.
Война никогда не закончится. Она всегда была, есть и будет с Россией.
Вот,
и мы вот как раз в условиях этой войны и живем. Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу встречу с доктором философских наук, профессором кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентином Михайловичем Князевым. Не прощаюсь с вами.